Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, мы с вами будем обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем мы с вами, что определена дата уже вот этого плебисцита по поправкам в Конституцию, дата всеобщего голосования, об этом поговорим. У нас Владимир Жириновский должен быть на связи. И тема номер два, получила свое развитие вот эта скандальная история в Новосибирске, когда уволили начальницу участковых из-за плана по штрафам. И теперь это бывшая уже начальница участковых в Новосибирске подала в суд. Ответчиками она указала МВД и Министерство финансов Российской Федерации. 7373948 телефон, смс плюс 7925888948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК. Вот. Мы смотрим еще на ленты информационных агентств, что они нам дают сейчас. А вдруг, значит, Тайсон не вошел в топ-10 боксеров всех времен по версии портала BoxRec. А так, смоленский депутат выстрелил из карабина в стену, около которой были люди. Возбуждено уголовное дело. Давайте через отбивку к нашей теме. Попробуем сейчас, если у нас получится. Но если не получится, ладно.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, дата голосования утверждена. 1 июля. Президент вчера сказал, что с юридической точки зрения эта дата безупречна. Если сегодня объявить, то голосование пройдет в этот день, через 30 суток. Это даст возможность людям вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свои отношения к сделанным предложениям. Владимир Жириновский на связи с нами, лидер политической партии ЛДПР. Владимир Вольфович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вы понимаете необходимость именно летнего голосования?
Ну, лето вообще хорошо. Это же тепло, сухо, никто не подскользнется, не упадет. Почему мы не должны летом? Надо все делать летом.
У нас вроде есть единый день голосования, я об этом говорю просто.
Да, конечно, можно делать 13 сентября, пожалуйста. Но там будет полно голосований. Во-первых, в Москве нет никаких голосований. У нас все выборы закончились, теперь на будущий год. Во-вторых, так сказать, там люди должны сосредоточиться на избрании местных, парламенты, губернаторы и так далее. А это конституция страны. Помните 93-й год? Мы же, так сказать...
93-й как... помню, по учебникам, да.
Да. Так. Вот. Поэтому лучше это сделать сейчас, летом, чтобы она вступила уже в действие, обновленная конституция. Люди истосковались. Мы 5 месяцев сидим дома, вообще ничего не делаем. Поэтому пойти 1 июля и проголосовать, я думаю, у многих такое желание будет. Оно здоровое, и это как бы... Ведь что такое конституция? Это... приобщение к государству. Это главный документ нашей страны. Мы граждане нашей страны. Вот это наш документ основной. Это паспорт для человека, это паспорт для страны. Это свидетельство о регистрации брака для мужа и жены. Без этого свидетельства они не являются даже семьей и не супруги. Поэтому это очень важно. Это же не первый раз уже. Же с 1906 года мы уже 114 лет живем в рамках у Конституции, которая принимается всем народом, утверждается парламентом. А так, если взять уже 1000 лет, весь мир живет по Конституции. Вот правила движения. Нам нужны, конечно, но они не всем
нравятся.
Владимир
Вольфович, смотрите, здесь тогда вопрос такой возникает. Да. Поменялось ли, в принципе, восприятие Конституции в России? Этот документ становится более сакральным или все-таки остается бумагой, чьи положения могут оспариваться другими законами и актами?
Вот это и нужно нам добиться, чтобы каждый чиновник начинал свой рабочий день, а вот его действия не противоречат ли они Конституции. Например, почему я агитировал за нашу первую Конституцию декабря 90-го года? Мы там впервые ввели статью 24-ю. Распространение данных о личной жизни граждан запрещается. Мы выполняем эту статью Конституции? Нет. Хоть один прокурор сделал представление? Нет. Надо добиться, чтобы каждая статья была рабочей. Иначе тогда, конечно, будет поверхностное отношение. Ну, Конституция, подумаешь, вот есть закон, и тот закон даже мы не выполняем. Обязательно. Нужно довести. Вот смотрите, мы ввели норму ежегодная индексация пенсии, то есть повышение. Пусть на копейки, там, 300 рублей, 500. Все. Теперь ни один чиновник от Камчатки до Калининграда не скажет, нет, у нас нет денег в следующем году. Нет, в этом году будете делать индексацию. Это норма Конституции. Или МРОТ. Мы указали, что никакие платежи не могут быть меньше минимального размера оплаты труда. Это в Конституции, значит, 12 тысяч. Никто не имеет права платить 10, 9, 7, 5. В этом смысле люди почувствуют, что это уже конституционные нормы. А возьмите русский народ. Впервые прозвучало, что русский язык, язык государства образующего народа. Это же не было никогда ни в царской конституции, ни в одной советской. А вот проблема с опасностью в обществе, мы ввели такое понятие. Смотрите, что происходит в США. Так мы должны заранее все сделать. Мы уже Росгвардию сделали у нас.
Так в США есть конституция, но это не мешает им погромы устраивать. Там своя история
какая-то. Правильно. Так вот, по конституции там закон есть, и поэтому надо, чтобы так все знали. Погромы устраивают те, кто конституцию не читали, и закон не читали, и в школе, может быть, не учились. То есть надо это делать, чтобы это было в крови у всех. Чтобы каждый из нас был прокурором и адвокатом, судьей и правозащитником. Чтобы мы не совершали ошибок. Это очень важно.
Здесь важный момент, Владимир Вольфович. Да. Смотрите, ЦИК уже представил сегодня образец бюллетеня, и там все коротко. Поддерживаете поправки? Да, нет. Есть ли уверенность, что до людей донесли смысл поправок, потому что их много? А в бюллетене ведь предлагается «да, нет». Вообще поняли, о чем речь идет, как вы считаете?
Но если мы каждому бюллетеню будем давать простыню со всеми поправками, их 170, то человек просто не сможет прочитать на избирательном участке. Сейчас пускай знакомится. Они везде есть поправки, они известны, все они в пользу граждан. Ни одной нет такой, которая бы ущемляла права, наоборот, расширяет права. Но невозможно, даже вот когда за депутатов голосуют, разве вы знаете все 300 депутатов в списке ЛДПР? Нет! Вы знаете
двух-трех. Самое главное, мы знаем вас, Владимир Вольфович, остальное не важно.
Вот именно. Так и по Конституции. Какие-то главные моменты люди знают, и за это проголосуют. Про культуру там есть, про экологию, про любовь к животным, про семью. То есть каждый для себя будет знать. Он рад, что вот такая. Я вам повторяю еще раз. Я голосовал за Конституцию, ныне действующую, только за то, что была статья 24. Но уже 30 лет скоро будет, 26. До сих пор она не действует. До сих пор каждый день копаются в личной жизни граждан по всей стране. Но она
так
есть.
Вот и получается, да, смотрите, здесь такая заковырка получается, что как бы вот Дмитрий, наш слушатель, обращает внимание. Да. Как сделать так, чтобы конституционные нормы все-таки выполнялись? Потому что вот она была, Конституция с 93-го года. Сейчас мы вносим изменения. Где гарантии, что действительно что-то поменяется, и это будет какой-то незыблемой книгой?
Ну вот гарантии – это наша с вами реакция. Давайте мы все будем реагировать. Для чего политические партии, профсоюзы, эти вот Общероссийский народный фронт, студенты, юристы наши? Давайте реагировать на любое нарушение Конституции. Это же от нас зависит с вами. Конечно, она будет мертва, если все будут молчать. Прокурор молчит, следователь молчит, судья молчит, чиновник молчит, студенты молчат и так далее. Поэтому я с вами согласен. Давайте более активными будем. Но ведь активность преобразуется в деятельности политических партий. Пора уже отвыкнуть от отношения к КПСС. Ее никто не любил, потому что она была частью государства. Сейчас десятки партий. Я не могу агитировать за ЛДПР, каждый сам решит за какую. Я, конечно, всегда буду агитировать за нее. Но все выбирайте, их десятки. Снова и создавайте. В любом случае, смотри, вот сейчас сколько времени у нас. Ну, откройте интернет и посмотрите на все общественные организации, правозащитные, понятно, экологические, и участвуйте в их работе. Помогайте им.
Владимир Вольфович, смотрите, здесь еще просто, если из истории вспомнить, то Леонид Брежнев когда-то в свое время счел необходимым принять собственную конституцию. Да. И как бы советские граждане, ну, считалось, понимали, что если мы хвалим конституцию, значит, мы хвалим условно верховную власть. И вот в данном случае конституция становится как бы самым главным документом вообще, и все ей служат. Или все-таки это некий придаток? Исторически, вот, я пытаюсь понять.
Да, Брежневская конституция, им было выгодно всеобщее одобрение и похвальба, поскольку там была главная статья, шестая, о направляющей главной роли в жизни советского общества КПСС. Если вы одобряете Конституцию, вы одобряете деятельность КПСС, вы должны во всем соглашаться, что делает КПСС. Сейчас этого нету. Ни одной партии нет названия в Конституции. Ни одного имени губернатора, президента, чиновника. Она для всех, для всего народа. Поэтому, конечно, она должна быть главным документом, а не как бы вот, на ней клянуться, там она в день инаугурации президент положил руку на нее. Ельцин тоже клал дважды руку на Конституцию. А сколько грязи, крови было пролито во время его правления. Но, слава богу, ушел. У нас или Горбачев ушел, он тоже понял, что совершил ошибки. И Ельцин ушел. Ему стыдно стало, он даже умер. Поэтому давайте все вместе, пожалуйста. Мы не можем толпой выходить и устраивать погромы, как в США. Но у нас полно организаций. Вот ваше радио, оно же для москвичей, говорит Москва. Давайте устраивать там какие-то дискуссии в какой-то студии. Вот у нас, пожалуйста, можем предоставить помещение. В прямом эфире на всю Москву пусть придут разные, какие-нибудь там Навальный, Обнальный, Соболь, там, Моболь, там я,
Рыжковый. Есть какие-то другие люди еще, Владимир Вольфович?
Самые разные люди есть у нас. Пускай будет дискуссия, у нас дискуссии нету. Люди не знают друг друга. Никогда не видели друг друга вообще. Вот Лимонов умер, многие вообще не знают, кто такой Лимонов. Уже время ушло, и когда он там выступал на Триумфальной
площади. Здесь важно еще, смотрите, у нас прям одна минута осталась, здесь важно понять. Я ради интереса посмотрела по странам, где конституции нету и живут. Это Канада, Швеция, Великобритания, Ливия, Новая Зеландия, Израиль, Сан-Марино. Ну, ладно, Ливия особая история, вот все остальные страны. Смотрите, принципиальная разница вообще в устройстве государства, когда есть у него конституция, когда нету.
Понимаете, вот вы государство назвали, нужно на их историю посмотреть. Канада, почему нет конституции? Ну, что в Британии нет. Это бывший британский доминион. Израиль, новое государство. И им трудно делать конституцию, потому что они еще свой народ здесь не собрали. Ливия, я там бывал, там тоже есть, так сказать, понятие не конституции, не президент, а там как бы самоуправление, исламский социализм, так сказать, зеленый социализм. Это все то, что... я с вами согласен. Мы перенимаем. Мы смотрим, во Франции конституция, и у нас конституция. У них Марсельеза, и мы будем ее петь, Марсельезу там, или этот, как-то вихри враждебные веют над нами. То есть мы много перенимали, вы правы. Надо все свое делать. Надо Вече Новгородское. Вот оттуда наши основы идут. Давайте праздник поменяем хотя бы. Почему 12 июня, через 10 дней праздник? Что за праздник Декларации о независимости России? Наш праздник 21 сентября. Впервые русские князья из Пскова Великого Новгорода заявили о русском государстве. Нам уже 1156 лет. Мы будем отвечать 30-летие. Это же смешно. Детский сад 30 лет. Нам 1156. Хотя бы это давайте сделаем. Пока не получается. Продолжаем отвечать 12 июня. Посмотрите, у нас день пограничника. Это 18-й год. А что, представления не было пограничной стражи? Ведь многие ведомства перешли на дату основания их учреждений. При Александре Первом и Петр Первый. А вот ФСБ, полиция, ФСБ-пограничники все еще берут дату от советской власти. А до этого не было разве у нас правоохранительных органов? Вот уже милицию мы заставили.
Мне кажется, это извечный вопрос, Владимир Вольфович. Да. Откуда все-таки начинать считать?
Правильно. Что брать за основу? Давайте договоримся хотя бы поэтому. Давайте договоримся, что царская Россия и советская нынче – это одна и та же страна. И все восстановим, все, что было в царской России. В
советской России не было конституции, правда, Владимир Вольфович.
Конституция была при царе, 906 год.
Какая? А, 906-й.
906-й, да, до этого не был, согласен. А госсовет был. Министры были, губернаторы были, наработки наши были, и сходы были сельские, и Новгородская Веча была, и были что-то свое. Но мы воевали всю жизнь, понимаете? Из 1000 лет, 700 лет мы воевали. Какая конституция? Мы только мобилизуем армию, распускаем, снова мобилизацию объявляем. Мы не успевали отдыхать, мы не успевали жить в мире. Сейчас Украина нам угрожает. Обещают бомбить наши города. Все время мы в состоянии, что впереди нас ждет не мир и покой, а демократия, а, скорее всего, обострение международной обстановки и неспокойно на наших границах. Поэтому не было не до Конституции. Но сейчас более-менее спокойно. Вот у нас уже Конституции вот с 93-го года 26 лет. Мы ее обновляем. Надеюсь, и в 30-м году она будет, в 40-м, или примем новую. Но вы правы, надо сделать так, чтобы она была документом для всех. И чтобы все от нее отталкивались. И чтобы все законы соответствовали Конституции. Это вот мы сейчас убрали два срока подряд. Все. Будущие президенты будут только два срока. Могут сократить срок. Не 6-2-6, 12, а 5 лет, 10 лет. Губернаторам сократить. Один срок вообще, чтобы был. Всего 5 лет. Надо сокращать все сроки. Люди хотят демократии, обновления, освежения, омоложения.
Спасибо большое, Владимир Вольфович, что уделили нам время. Владимир Жириновский, лидер политической партии ЛДПР, был с нами на прямой связи. Все-таки единственное пояснение по поводу 906 года. Это была все-таки не Конституция, а высочайший манифест о преобразовании Государственного Совета. Это законодательный акт Верховной власти Российской империи, который был обнародован как раз 20 февраля 6 года. Этот манифест фактически преобразовывал Государственный Совет Российской империи в подобие Верхней Палаты Парламента и определял порядок взаимодействия между двумя высшими законодательными органами империи. Это вновь образовывало разные: Государственная Дума и Государственный Совет. То есть, иными словами, товарищи, вы понимаете, да, что повод какой? Лишний раз заглянуть в историю и понять, а что есть, а как другие страны живут, а как, в конце концов, жила Российская империя, как жил Советский Союз и что там было. Потому что можно как раз залезть в историю, да, действительно. А теперь к следующей теме переходим.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Уволенная из-за плана по штрафам начальница участковых в Новосибирске подала в суд. Женщина требует восстановить ее на службе. Это сайт Калининского райсуда города передает. Там уточнили, что ответчиками Елена Устинова указала Минфин и МВД. В апреле в соцсетях были опубликованы голосовые сообщения из WhatsApp, на которых якобы начальник службы участковых у МВД Новосибирска давала указания сотрудникам составлять, цитирую, по 8-10 протоколов за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции для предоставления отчета начальства. После служебной проверки было принято решение об увольнении сотрудницы со службы в органах внутренних дел. С нами сейчас на связи Александр Михайлов, он член Высшего совета общероссийского движения «Сильной России», генерал Федеральной службы безопасности. Александр Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что эта история показывает? Все-таки госпожа Устинова, она здесь скорее жертва или кто?
Ну, вы знаете, жертвами может быть только человек, если он сам захочет. Потому что, ретранслируя незаконный приказ своего начальства, она становится соучастником. Поэтому, конечно, для нее это обидно. И совершенно очевидно обидно, потому что наказали ее, и, наверное, вряд ли наказали ее начальников, которые такой приказ отдавали. Поэтому она вот так вот возбудилась. Скорее всего, это такой вариант реванша. Но я хотел бы главное заметить. Дело в том, что все, что произошло, свидетельствует об очень серьезном нездоровье, как в самом коллективе, который слил информацию о ней. Можете себе представить, как надо ненавидеть начальника, чтобы взять, записать его, так сказать, приказы и выложить в паблик?
Понимаете, за правду, а не ратовали.
Ну, за правду, вы знаете, у нас все-таки, наверное, все-таки надо какими-то другими способами за правду бороться. Хотя понятно, что современной полиции за правду бороться, наверное, очень сложно. Но факт остается фактом. Значит, не шибко-то она почитаема в своем коллективе, если против нее провели такую информационную акцию. Это первый момент. Второй момент совершенно очевидный. Да? Мы с вами прекрасно видим, что она защищает собственные права. И при этом она плевала на права граждан, которых она требовала штрафовать. Вот это вот ключевой вопрос. То есть у нас смешались понятия, собственно, зачем нам полиция нужна. Что она защищает? Защищает свои показатели от начальства. Ведь ее, в принципе, максимум, что могли сделать, ее поругали бы. Ее даже не наказали, не могли бы наказать. Но, тем не менее, ей плевать на маленького человека. Лучше его обобрать, чтобы начальство не ругало. Поэтому, конечно, вот это нездоровье общее, оно как раз и показывает, что мы сегодня живем в условиях, когда та же самая полиция, собственно, не удивляет нас, когда они творят какой-либо произвол в отношении, так сказать, рядовых граждан.
Ну, могу сказать просто, сама виновата. Здесь вопрос, я понимаю, здесь разборка уже корпоративная начинается. То есть, действительно, она думала, она действительно там условно, да, сказала, я не буду преступные там какие-то, да, неправильные приказы выполнять. Ей бы сказали, ну, тогда свободно. Она скажет, а у меня ребенок, ипотека и все такое прочее, работу сложно найти. Я просто пытаюсь понять, а с чего тогда начать, чтобы каким-то образом этот гордиев узел разрубить?
Ну, вы знаете, надо было раньше разрубать. Когда почки отвалились, поздно пить боржоми. Мы провели реформу полиции, да, и бездумно причем, да. Мы собрали таких людей, которые, в общем-то, которых, наверное, вряд ли бы в другие времена и на работу взяли. И они готовы выполнять любой приказ. Обратите внимание, она не боится прокурора, который вправе в случае заявления может опротестовать эти штрафы, да. Она не боится суда, который может, так сказать, признать штрафы незаконными. Она боится своих начальников, которые ее будут ругать.
Корпоративная сцепка какая-то очень жесткая, видимо.
Это не корпоративная, это моральная, так сказать, ситуация, которая свидетельствует о том, что мы умы, а вы увы. То есть получается так, они вправе штрафовать просто потому, что им надо, и при этом никого не интересует права граждан, которых они штрафуют. Вот здесь такая достаточно глубокая история, да? И поэтому, да. Конечно, когда я вот смотрю на эту всю историю, я как раз понимаю вообще, а как, ну хорошо, допускаю я, что, допустим, ну, недопустимое, да, суд ее установит должность, она вернется в тот же коллектив. Как она в этом коллективе может работать? И как она может работать в каком-либо другом? Вот да, я знаю внутреннюю ситуацию в полиции, я прекрасно понимаю, куда бы она ни попала, она будет там изгоем. Но она хочет этого. Она хочет этого, да, понятно, да, может быть, там ребенок, ипотека, но назад покойников не носит. Ситуация, которая сейчас произошла, она на нее при любом раскладе, она будет негативной.
Александр Георгиевич, эта история может стать, ну, показательной настолько, чтобы действительно в каждом отдельном управлении МВД задумались, а что такое? Или все-таки, как бы, скажут, телефоны будут условно изымать во время распоряжений различных, и на этом все закончится?
Ну, вы понимаете, какая вещь. Дело в том, что когда мы имеем дело с опером, у него что не изымай, он все равно, если ему задачу, он перед собой задачу поставил, он ее выполнит. У нее ничего, ну... Ну, вы понимаете, мы имеем дело с операми, да, это же, они же живут не по закону, так сказать, потому что не попадайся. Поэтому, значит, первый момент. А в целом, я считаю, что это ни к чему не покажет. Мы вот сейчас немного повозмущаемся, пройдет суд, может быть, будет суд второй инстанции, может быть, третьей инстанции, да, но факт остается фактом. Мы имеем дело с абсолютно безнравственным подходом внутри полиции как гражданам, так и к своим сотрудникам. Нельзя отдавать приказы, которые не соответствуют морально-этическим нормам вообще в стране. В условиях коронавируса, когда все возбуждено, когда, так сказать, нужно максимально давить, ну, не давить, а гасить, скажем так, да, очаги возбуждения, да, негативное восприятие власти. Вот. Мы, наоборот, создаем турбулентность такую, что, мам, не горюй, ищи руками, тем, кто должен защищать законные права и интересы граждан.
Понятно. Спасибо большое, Александр Георгиевич. Александр Михайлов был с нами на связи. Член Высшего Совета Общероссийского Движения «Сильная Россия», генерал ФСБ. Давайте голосовалку устроим, товарищи, потому что здесь действительно кто-то жалеет эту женщину, я смотрю по смс-кам, а кто-то говорит, сама виноватая. Давайте так, 134-21-35, она жертва. 134-21-35. Вот это уволенная из-за плана по штрафам начальницы участковых в Новосибирске Елена Устинова. Елена Устинова жертва. 134-21-35. Елена Устинова соучастник. 134-21-36, и жалеть ее не за что. 7373948, есть у нас прям несколько секунд, чтобы принять чей-нибудь звонок. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Лимонадный Джо.
Да, слушаю вас,
Лимонадный Джо. Михайлов выступал, Александр Георгиевич.
Да.
Привет ему, я трудился под его началом. Так. В Московском управлении, в пятой службе, ну, неважно.
Так.
А милицейского руководителя женщину осуждаю.
Осуждаете. А варианты есть какие-то, исправления или нет?
Как для вы считаете? Нее?
Нет, не для нее, а для системы в целом. Если господин Михайлов сказал, что это как бы, ну, проблема вообще везде, что как бы акценты неправильно расставлены изначально.
Ну, что касается полицейской системы в целом, мне кажется, она вообще не реформируема. Я не видел положительных сдвигов за время своей жизни.
Угу. Только в кино.
Но это я пессимист. Возможно, я ошибаюсь.
Понятно.
У меня не было позитивных примеров.
Да, благодарю вас. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Голосовалка еще идет. 134-21-35. Вот это госпожа Устинова жертва. 134-21-36, она соучастник. Слушаю вас. Здравствуйте. Дайте кого-нибудь мне еще, пожалуйста. Алло. Здрасте.
Алло.
Да.
А интересную тему подняли вы, хоть и про кремлевское радио, но интересно.
Ой, да вы что, да, но все равно, даже да, если мы про кремлевское радио, тема-то интересная.
Мне очень нравится это самое, я просто слушаю, заслушиваюсь вас, когда попадаю на вас. Смотрите, так, по прекрасно. Теме, то это самое, она жертва обязательно. Жертва обязательно. Человек нашел в себе не просто смысл, а мужество. Мужество назвать тех, кто они являются. И показать это мировому правильному сообществу.
Понятно.
Мировому,
спасибо. Да, спасибо. Мировому сообществу показать. Я думаю, не знаю, готова ли госпожа Устинова к тому, чтобы к мировому сообществу на нее обратила внимание. Давайте новости послушаем. Голосовалка еще идет. 134-21-35 она жертва, 134-21-36 она соучастник.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Итоги голосования давайте подведем. Так, сейчас, одну секунду. 29% говорят, что госпожа Устинова, бывшая начальница участковых в Новосибирске, жертва. А 71% говорит, что она все-таки соучастница. А Роман Молодый, пишет, что у нас в стране проблема со слугами народа такая: как только какой-нибудь избранник дорывается до власти и властных рычагов, тут же начинает ненавидеть свой народ. Вот вам ответ на то, почему депутаты-чиновники не считаются законами, они считают себя выше закона. Роман говорит: вы знаете, Роман, слуг-то вообще отменили в 1917 году, по-моему, поэтому я думаю, что в корне употребляя это слово, ну, не совсем корректно. Те люди точно себя слугами никакими не считает. Понимаете, в чем дело? Может быть, если бы мы откажемся все-таки от такой терминологии, станет получше. Михаил, если бы меня услышал кто-нибудь из руководства, восстановите женщину на работе. Михаил, сразу вспоминается песня Юрия Антонова про «Берегите женщин». Не знаю, ставить не будем, мы не музыкальная станция. Так, ФСБ никогда не похвалит МВД. Это еще с давних времен враги в одном государстве, говорит Алексус Туманов. А, ну, понимаете, Алексус, тут еще проблема в том, что если бы все всех хвалили постоянно, проблем было бы еще больше. А, так, она не жертва, она элемент системы, говорит Айрат. Ты как раз вот, систему формируют люди, понимаете, Айрат. И вот вопрос. Новый человек входит, и как бы, я не знаю, критическое какое-то большинство должно набраться, чтобы эта система как бы условно поменялась, да, внутри. Или все-таки эта система настолько сильна, что она в любом случае перемалывает, потому что, ну, она подумает, ну, а что я буду перечить палки, пообещали погоны, например, да, наверняка же ей не ствол к виску прикладывали, говорили, давай-ка ты разнарядку дашь своим подчиненным по поводу вот этих палок по штрафам. Наверняка, может быть, что-нибудь пообещали. А теперь все в скандал превратилось, поэтому и выгнали, вот и все. Ну, другое дело, женщина на это согласилась, понимаете, в чем дело? В конце концов, с мозгами, не инвалид, что там еще, дееспособная. Ну, человек в любом случае решает, понимаете, в чем дело? Это как раз про ответственность. Живут не по законам, это говорит старший брат. Чей старший брат? Алекс, не очень поняла. Давайте к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А я же вам не проанонсировала, какие темы. Мы сейчас с вами начнем с того, что глава Минздрава назвал условия для возвращения граждан России к привычной жизни, а закончим тем, что в Минюсте пообещали до конца года прописать условия для ранних браков. Итак, по поводу Минздрава. Россия вернется к привычной жизни, когда ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль с помощью лекарств. Михаил Мурашко об этом сказал глава Министерства здравоохранения. Он сказал это на конгрессе по новым технологиям лечения гинекологических заболеваний. Цитирую. «Наши взгляды направлены на поиск фармацевтического компонента для управления ситуацией». Минздрав сообщил о регистрации первого лекарства для лечения коронавируса Авифавир, но стоит отметить, что разработка эта еще была японская, давным-давно сделанная. Вот, но теперь как-то вот у нас его лицензировали, это лекарство, теперь оно поступит к нам сюда. Но, правда, как говорят, лекарство не будет в свободном доступе. Сначала все-таки в медицинские организации его направят и будут как бы под контролем использовать. Так, производители утверждают, что при использовании лекарства симптомы коронавируса уходят вдвое быстрее. В Японии, да, его применяли с 2014 года против тяжелых форм гриппа. Георгий Викулов на связи с нами, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас с вами было много эфиров, и теперь мы с вами, значит, начали сначала с пандемии коронавируса, а теперь подходим, видимо, я не знаю, к логическому завершению, или это промежуток какой-то по поводу необходимости лекарственной управляемости, ну, с учетом наличия других видов короны, и как бы это как вот с гриппом будут поступать, то есть главное, чтобы было лекарство, и тогда мы говорим об управляемости.
Нет, это неверное суждение на этот счет. Мы об управляемых инфекциях говорим только в том случае, если созданы эффективные, безопасные вакцины, которые применяются для вакцины профилактики, то есть профилактические вакцины. Это первое. Угу. Второе. Параллельно с созданием вакцин всегда все попытки прямого воздействия на возбудители, это этиотропная терапия, они всегда развивались параллельно. То есть и вот появление такого препарата с прямым противовирусным действием, конечно, это серьезный прогресс в эффективной терапии, в том числе в предотвращении осложненного течения, что самое важное, да, в плане профилактики осложнений.
Да.
Потому как мы знаем, что 5% примерно населения из числа инфицированных имеет очень тяжелое течение этой инфекции, которая нередко практически у половины из тех, кто в критическом состоянии, заканчивается летальным исходом. Хотя средняя летальность текущая, она в мире составляет, она варьирует от 0,9% до 12% в зависимости от страны.
С вашей точки зрения, это абсолютная формула, которую удалось выявить для лечения вот этой коронавирусной инфекции? Или все-таки мы увидим, что будет препаратов гораздо больше? Кто-то там занимался какими-то изысканиями, говорил, что условно вода с лимоном помогает. Ну, это, видимо, просто для тех, кто легко переносит эту инфекцию. Вот на вот этом препарате все остановилось? Или мы действительно в ближайшие там много-много лет будем искать еще что-то? И создавать.
Во-первых, есть доказательная медицина. Лимон с водой – это не доказательная медицина.
Так.
В листе ожиданий противовирусный список препаратов, он ограничивается не одним наименованием, а более 100 наименований тех препаратов, которые проверяются в настоящее время в различных исследованиях на возможность применения при COVID-19. И, конечно, это будет не один препарат, это совершенно очевидно, потому как достаточно назвать, что и ремдесивир американский также показал свою прямую противовирусную активность, так же, как и препараты генноинженерных интерферонов имеют умеренный эффект. Ну и создаются новые нуклеозидные вещества, которые, то есть препараты с прямым действием. Ну, я думаю, что порядка 10-12 препаратов потенциально, как, например, и при, по аналогии с вирусным гепатитом С, будут применяться в разных странах, соответственно, для лечения этиотропной терапии коронавирусной инфекции. Но показанием к терапии является, конечно, вирусная нагрузка, активная инфекция, манифестные проявления заболевания, то есть яркие и тяжелые течения.
Вы начали еще, упомянули про необходимость вакцины как самый эффективный способ профилактики. С вашей точки зрения, необходима именно поголовная вакцинация или все-таки мы делаем какие-то поправки? Просто по аналогии, там есть, например, вакцина от гриппа, но вирус постоянно мутирует. И далеко не все делают эту как бы прививку от гриппа, считая там ее бесполезной, лишней, не знаю, кто-то говорит опасной. Вот с коронавирусом как?
Ну, то, что вирусы гриппа, их разновидности, только разновидности одного вируса гриппа, только более 140 подтипов, то, что они мутируют, это не является обоснованием того, что вакцинация не нужна, потому как множество есть данных, показывающих, что люди из группы риска, которые вакцинированы от гриппа, которые нуждаются, они не умирают от самого гриппа. Но дело в том, что, да, на самом деле мутационный потенциал у возбудителей он сильно отличается, потому что вирусы гриппа, они более активно мутируют по сравнению, например, с возбудителем COVID-19. И в то же время вакцинация, скорее всего, будет направлена прежде всего на группы риска, то есть это люди, имеющие тяжелые заболевания, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, пациенты с иммунодефицитами, то есть те пациенты, категории людей, которые практически с большой долей вероятностью будут иметь тяжелое осложненное течение. Это, конечно, военнослужащие, медицинские работники, которые контактируют с большим количеством заболевших, имеют высокий уровень вирусной нагрузки заболевших. Вот они в первую очередь должны быть вакцинированы. В отношении, возможно, поголовной вакцинации, я думаю, что это преждевременно об этом говорить, потому что должны быть завершены популяционные исследования, насколько быстро сформируется иммунная прослойка. Если она естественным путем сформируется, то необходимости в поголовной вакцинации, необходимость такая, она отпадет. Поэтому, скорее всего, это будет именно таргетированная адресная вакцинация.
Георгий Христович, здесь важно еще понять, вот, например, слушают нас люди, да, у которых там есть гипертоническая болезнь, еще что-то там, я не знаю, диабет, там, вирус иммунодефицита и так далее. Вот здесь важно понять соотношение риска-пользы, потому что у людей есть, ну, некие предубеждения, что там вакцинация может привести к осложнениям какие-то, к поствакцинальным осложнениям и так далее. Вот в этом отношении действительно ли понадобится для каждого человека из группы риска какие-то дополнительные иммунные исследования, чтобы понять, ему это не навредит, а скорее принесет пользу?
Ну, можно коротко ответить. Понимаете, вот я вам просто могу привести пример. Мы все ездим на автомобилях, на машинах каждый день. Так. При этом, если мы посмотрим сводку, сколько ДТП случается каждый день с гибелью людей, да, мы ужаснемся, да, потому что мы об этом не задумываемся каждый день. Но мы же после этого у нас не запрещают автомобильный транспорт. Да. Поствакцинальные осложнения намного реже случаются. Как правило, это связано с неправильной техникой иммунизации или недоучетом противопоказаний или медицинских отводов. Это два. Третье, если мы сравним, ведь иммунный статус, иммунитет от инфекции, он формируется двумя способами. Или естественное заболевание, или вакцинация. Другого способа на планете Земля не существует. Соответственно, для каждого конкретного человека есть определенные риски, связанные с естественным заражением или с вакцинацией. Но, как правило, вакцинация намного легче переносится, если мы сравниваем естественное заражение с инфекцией,
болезнью,
для которой не существует иммунной памяти, из которой человек впервые сталкивается, когда речь идет о пандемическом вирусном штамме, способном вызывать даже вирусный сепсис у некоторых пациентов. То есть вот в подарок этой инфекции в том, что у некоторых людей может быть симптомное носительство вообще без жалоб симптомов. У других может быть даже вирусный сепсис. То есть крайне критическое состояние, когда человек без респираторной поддержки просто не сможет просуществовать и дня, по сути. Поэтому здесь вопрос будет решаться в каждом конкретном случае о необходимости иммунологических и других методов обследования. Именно поэтому этот вопрос нужно решать не через интернет и блогеров, а со специалистом, с иммунологом, аллергологом, инфекционистом, который десятилетиями всю жизнь сознательно занимается этим вопросом.
Да, спасибо большое, Георгий Христович. Георгий Викулов был с нами на связи, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Так, ваше сообщение сейчас я подгружу, посмотрю, что вы там написали на этот счет. Так, при аутоиммунных заболеваниях можно ли будет вводить вакцину? Ведь и так антител много, говорит ТМИПИ. Так, а если человек антитела, вакцину все равно колоть, говорит 177-е. Ну, вы слышали господин Викулова, который сказал, что все равно необходимо проводить для людей, если там будет действительно вакцинация не поголовная, а из группы риска, тотальное исследование у аллерголога, иммунолога и так далее. Вообще, по-хорошему говорят, что такие исследования нужно проводить перед каждой вакциной, какой бы то ни был, там вот в детском возрасте, например, и так далее, чтобы как бы чего не вышло, чтобы потом проблем не было. Вот здесь, видимо, будет примерно то же самое. Но видите, он сказал, что нужно дождаться той самой появления иммунной прослойки, так называемой, поэтому будут, видимо, после этого решать, понадобится ли именно массовая вакцинация или не понадобится. Хотя можно предположить, что люди, которые уже сейчас бегут быстрее-быстрее сдавать тесты, вот эти ПЦР-тесты или еще что-то посмотреть, а вдруг они переболели, тоже пойдут, наверное, с удовольствием вакцинироваться, потому что как бы чего не вышло. Это известный момент. Давайте к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минюсте пообещали до конца года прописать условия для ранних браков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, сейчас готовится проект федерального закона о внесении изменений в статью 13 Семейного кодекса и в статью 26 федерального закона об актах гражданского состояния. В действующем Семейном кодексе предусмотрена возможность вступления в брак лицам, достигшим 16-летнего возраста, по разрешению органа местного самоуправления при наличии уважительных причин. Что есть уважительная причина? – но в документе не приведены, вот, видимо, вот эти уважительные причины. Кроме того, законодательство позволяет в виде исключения вступать в брак до 16 лет с учетом особых обстоятельств, устанавливаемых региональными законами. Мы помним с вами различные скандальные истории, там, например, там, в одной из республик Российской Федерации, где действительно там, несколько лет назад был грандиозный скандал, но, в общем-то, там брак этот не расторгли, ничего, насколько я помню, когда там 17-летняя девушка была и сильно старше у нее мужчина. Вот они поженились. Может быть, это имеется в виду под какими-то региональными особенностями. Не знаю. Виктория Данильченко на связи с нами, адвокат, специалист по семейному праву. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктория, скажите, ранние браки все-таки это проблема или нет?
Ну, понимаете, что значит проблема это или нет? Ну, вы правильно совершенно говорите. Если мы говорим все-таки про некие регионы, да, ну, например, там, не знаю, на Кавказе родители выбирают невесту, да, своему сыну, и гораздо раньше, там, 14 лет. И по большому счету, с моей точки зрения, если снизить вот такую возрастную планку, например, для вступления в брак без всяческих причин, то, скорее всего, конечно, число ранних браков в этих субъектах будет намного больше. И все же, с моей точки зрения, конечно, это может негативно отразиться на судьбах подростков, особенно девочек. И вступая в брак в таком возрасте, ну, явно они редко, да, будут получать образование.
Причем мальчик-то не такого возраста чаще всего, он сильно
чаще
старше.
Чаще всего, да, я почему и говорю, что именно про девушек, почему их это в большей степени касается. Понимаете, в этой же ситуации, как я говорю, что вопрос-то не в том, что даже они не получат образование, хотя и это как-то обидно, мягко говоря, да, но никаких семейных ценностей у такого ребенка просто-напросто, они просто возникнуть не могут. В какой бы семье, например, она ни жила. И таким образом, да, все же фактически становится некой такой обслугой для этого мужа, для родителей мужа, возможно. То есть то, чем, к сожалению, и грешат вот некоторые республики, где, в общем, такие
вот
вещи
эти региональные законы устанавливаются. Просто важно действительно здесь понять. Вот в Минюсте говорят, что значит, есть в действующем семейном кодексе возможность вступления в брак лицам, достигшим 16 лет, по разрешению органа местного самоуправления, ну, это, видимо, опека и так далее, при наличии уважительных причин. Но в документе, видимо, эти уважительные причины не приведены. Ну, сразу возникает,
конечно,
пример, там,
конечно,
беременность,
конечно,
наверное. Да,
у нас, к сожалению, очень много что в семейном кодексе не приведено. Так вот, что это за причины? С одной стороны, мы с вами говорим, что, скорее всего, речь стоит о беременности невесты, да, и более того, есть некое, как они сейчас на сегодняшний момент, законодатели полагают, что все-таки речь должна идти, например, если мы говорим о беременности, то это должна быть беременность свыше 22 недель, когда аборт уже сделать, ну, условно, невозможно, да?
Но, с другой стороны, как бы тоже решать за эту девочку условно. Делать аборт тоже можно нести ей серьезную травму. Но, условно, что травматичнее для этой девочки? Дать родить до 16 лет или сделать ей аборт в этом возрасте? Тоже вопрос.
Конечно, безусловно. Так и опять же, да, или там дать родить, но при этом обязательно, чтобы она вступила в брак, что ли, тоже, ну, да, какая-то несуразица. То есть даже если мы говорим о том, что дать родить, то почему нужно там
зачем
другого человека призывать
там,
да, за шиворот тащить его там в этот ЗАГС, не бедолагу. То есть, понимаете, тут, конечно, что говорить, разные бывают ситуации. Бывают ситуации, которые связаны непосредственно с жизнью. Кому-то грозит, ну, так сказать, там, какое-то неизлечимое заболевание, чтобы можно было вступить в брак. То есть здесь есть разные, на самом деле, моменты, на которые нужно и можно должным образом обращать внимание.
Поэтому Виктория, вам не кажется, что вот эта история немножечко напоминает, знаете, нельзя как бы проблему побороть, нужно условно ее возглавить. То есть нужно просто прописать что-то. Условно, у нас одно время начиналась там борьба, я не знаю, декларировалась проблема ранних беременностей, вот это все, да, но, правда, ликбез весь там из школы ушел, журналы закрыли и так далее. Говорили, что это как бы, ну, противоречит семейным ценностям и так далее. Нужно говорить о духовности, а не рассказывать о пользе презервативов. Что-то в этом роде. И сейчас, получается, мы не можем справиться с подростковыми беременностями, например, и поэтому мы лучше внесем в семейный кодекс какие-то поправки.
Да, я с вами, кстати, то же самое поддержу вас абсолютно в ваших словах, по той простой причине, что, вы понимаете, вот те перегибы, которые иногда мы сами делаем своими руками, нет ли здесь, да, вообще закамуфлированного такого призыва, а не начать ли, собственно, половую жизнь, и вообще не привести ли это к какой-то такой норме, законодательной норме, там, 14-летнего подростка. С другой стороны, мы с вами видим, да, что у нас все больше и больше мам, вот этих вот молодых, которым там по 14, а то и меньше. То есть, если раньше это было просто там из ряда вон, то сейчас, ну, как бы, да, из ряда вон, но уж не до такой степени, да. То есть, вот, не призываем ли мы тем самым вот такими поправками к законодательству и такими разрешениями к началу, ну, скажем так, вот некой половой жизни вот этих вот подростков раннего возраста. Да.
Понятно. Спасибо большое, Виктория. Виктория Данильченко с нами на связи была, адвокат, специалист по семейному праву. И, кстати, стоит отметить, что есть, например, даже там некоторые девочки в таком возрасте, которые и про них материалы были, которые ведут блоги в социальных сетях и рассказывают о том, что это такое раннее там материнство, и говорят, что не нужно такого, конечно же, повторять, но вот это вот случилось и так далее. Вопрос изначально, давайте так подумаем, это все-таки проблема или нет? Ранние браки. И почему они вдруг заключаются? То есть, как бы, ну, хорошо, вот вы, например, отец, у вас там, я не знаю, 15 или 14-летняя дочь, ну, вы готовы к тому, что вот она смотрит и говорит, папа, я замуж хочу, вот прямо сейчас. Или там, мама, папа, я замуж хочу в этом возрасте. А если ей там 13 или 12, вот что здесь делать? Большой вопрос возникает. Или действительно все исправляется исключительно вот этими какими-то поправками и прописанием условий для ранних браков? То есть вроде бы нельзя, но если... как-то вот получилось, то можно. 7373948, давайте поговорим об этом. Здравствуйте. Или мы должны все-таки как-то выработать именно, ну, какое-то неприятие к тому, что, там, я не знаю, ранние браки могут быть и так далее. Росомаха, почему вы приводите этот пример, я не очень понимаю. Там взрослые люди, речь идет не о разнице в возрасте, понимаете, в чем дело. Речь идет о том, что подростки, подростковые браки, когда человеку исполняется 18, он волен делать все, что хочет, в рамках желательно законодательства, конечно. Но если девушке 18, например, и она выбирает себе, там, не знаю, в мужья там, 40-летнего или 50-летнего мужчину, это абсолютно, ну, это нормально. То есть, как бы, ну, вот ей так хочется, ему так хочется, любовь у нее, в конце концов. Может быть, по залету, ну, так тоже бывает. Но сам факт после 18 лет. А все остальное, 7373948, это телефон прямого эфира. Дайте мне кого-нибудь. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, Михаил, слушаю вас.
Ну, смотрите, ранние браки, они в подавляющем большинстве случаев происходят по залету, насколько я понимаю, правильно? Ну, не идут детишки там 14 лет, со словами «мы хотим жениться», не имея беременности в анамнезе.
Ну, может быть, это скорее всего, да.
Так. Ну, судя по всему, так. Если происходит беременность у девушки, значит, она достигла, собственно говоря, Возрелость. Возраста, когда она может репродуктивной функцией своей пользоваться. Вот. И здесь, собственно говоря, возникает, ну, а почему их надо ограничивать? Задача страны, чтобы детей было больше. Ну, если она в 14 может воспитать хорошего, полноценного ребенка, родить здорового ребенка, то почему нет? Это гораздо лучше, чем когда, ой, я позже, а потом старородящий и там в 30-30 с лишним
да
лет
нет,
пытается...
Ой, послушайте, нет уже этого термина старородящий, я вас умоляю.
Ну, давайте назовем иначе. Человек, которому сложнее забеременеть и родить ребенка.
Не знаю, я в 28 родила нормально. Спасибо большое, я вас понимаю.
Это хорошо, но...
Да, я поняла, о чем вы говорите. То есть как только у девочки наступает половозрелость, то есть она как бы может. Хорошо, некоторые девочки начинают уже в 10 лет раз в месяц испытывать определенные как бы, ну, явления природы, да, в 11 лет. И что это значит? Вот посмотрите, хорошо, там у вас дочери 11-летние, сыновья 13-летние, и тут вдруг приходит «здравствуйте, товарищи родители, тут у вас, значит, приплод вас ждет». Что вы скажете? Нужно ли все ли должно упираться действительно в физиологию, если так долго нас убеждали, что рано это нехорошо? В конце концов, действительно, девочке там поучиться надо бы, какую-то профессию получить и так далее. 7373, никто ни в коем случае не ратует за аборты, если вдруг ранняя беременность. Это действительно очень сложно вообще решить, а что правильнее. Если уж, ну, забеременела, наверное, должна родить. Вот. Но тоже это там большой разговор на эту тему. Но сама проблема, она существует. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Алло.
Здрасте.
Здрасте. Ну, никакой, конечно, не должно быть физиологии. Это брак, это экономический союз мужчины и женщины. И строгость с 18 лет, с возраста дееспособности. А вот все эти вопросы там беременности, ну... отцовство же никто не отменял, отец, он обязан заботиться в любом случае, есть брак и нет брак, но...
Ой, слушайте, отцы убивают и убегают, если даже его девушка в 25 родила, понимаете?
Заставить через исполнительный лист, это не имеет значения. Раз ребенок есть, значит, обязан содержать. Здесь тоже вопросов нет никак.
Да, спасибо, принято. А дискуссия остается, я думаю, что мы потом еще продолжим. А нам нужно пока сворачиваться, информационный выпуск, потом «Умные парни».